Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И мы начинаем обсуждать темы дня. Продолжаем это делать. СМС-портал плюс 7-925-48-948. И писать можно в Telegram-бот. «Говорит и Москва-бот» в одно слово. Ваши сообщения вижу. Буду зачитывать. И важно, что сегодня 2 июня. Сегодня четверг. И вот какие темы будем обсуждать в ближайший час.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В трех регионах России внедряют систему распознавания силуэтов. Далее обсудим, что в ОНФ выступили с предложением демонтировать опасные детские площадки. Также поговорим о подорожании вина за год. Оно составило 11%. И немного по путешествиям в Британию. Там сегодня начинаются праздничные дни, посвященные платиновому юбилею. Подробнее в конце часа, но сейчас про систему распознавания силуэтов. В трех регионах нашей страны такую систему внедряют. И, в частности, речь идет о Московской области. Специализированное программное обеспечение при интеграции с городскими камерами может посчитать число посетителей, проанализировать маршруты их перемещения. Систему внедряют в парках, на спортивных и культурных объектах, а также на автобусных остановках и в медицинских учреждениях. И цель этого проекта, как сообщили в компании, которая автоматизирует, отследить загруженность исследуемых территорий и обеспечить их безопасность. Поговорим об этом с нашим экспертом Алексеем Лобарев, председателем Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, ветеран Московского уголовного розыска. К нам присоединяется Алексей Юрьевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что же это за система распознавания силуэтов? Будем считать людей, где загруженность людьми меньше, где больше. И как она будет работать? Вы знаете что-то об этом?
Ну, это пилотный вариант, потому что всегда сначала надо попробовать, годится ли это для службы, какие эти будут доказательства, как использовано, в какой системе будут плюсы, минусы, и потом уже рассылается по регионам. Ну, так принято, что не сразу на всю страну какие-то нововведения. Поэтому пилотный вариант, который на сегодня устраивает всех, особенно потерпевших, на мой взгляд, которые любыми способами, средствами просят сотрудников правоохранительных органов, там, следствия, быстрее найти или изобличить правонарушителя, который отнял, украл, убежал, скрывается, нарушил что-то. Поэтому сегодня сотрудники полиции используют любые методы, способы, и отпечатки пальцев, и там анализ крови, ДНК, фото, фиксация. Ну и силуэт тот же самый, который, на мой взгляд, тоже поможет быстрее найти правонарушителя, быстрее отсечь, наверное, от, ну, там бывают, вы знаете, ну, разные составы преступлений. И для следствия это хорошо, и для суда, чтобы быть объективной, принять решение.
Алексей Юрьевич, да, правильно ли я понимаю, что наверняка это будет система, когда на видео будет понятно движение каких-то объектов? И там в течение определенного времени, насколько будут порезаны куски записи, то есть мы видим, как один силуэт идет в одном направлении, другой в другом и так далее. То есть можно так отслеживать? Или по силуэту можно будет определить человека? Считывание лица. У нас насколько технологии развиты?
Да, это как дополнение идет. Иногда бывает, когда правонарушитель скрывает свое лицо, он там закрывается маской, бейсболкой, капюшоны надевают, но зато видно его силуэт, рюкзак видно, его высоту, плотность. Ну, это все вот в кубе, все вместе помогает быстрее находить и инкриминировать человеку, прав он, не прав, остановить его для проверки документов.
Алексей Юрьевич, но ведь эта система, мне кажется, ее тоже можно как-то обойти, если о ней знать. Сразу вспоминаю различные фильмы, когда выходит какой-то преступник, снимает парик, выкидывает в мусорное ведро плащ, переодевается на ходу. Здесь тоже можно выпрямиться, скинуть рюкзак, который там тоже силуэт, составлял часть силуэта. И тоже можно обмануть систему.
Ну, конечно. Конечно, будут преступники, правонарушители, будут стараться обмануть, изменить свою внешность, да, у нас бывает. Но мы все равно находим по частичкам, по по разным составляющим, знаете, как пазлы составляем тут и объект машины, скорость движения, походку. Сегодня нам все важно, чтобы быстрее поймать правонарушителя, преступника, и некоторым это не нравится. Преступникам, конечно, это не нравится. Некоторые правозащитники говорят, ну, наверное, это полицейское государство. Да нет, никто не будет смотреть за нами, нам это не нужно. Это потом, когда случаются чрезвычайные происшествия, преступления, мы включаем все рычаги, все системы, чтобы найти быстрее, поймать, чтобы он не освободился от вещественных доказательств, чтобы он что-то не изменил, не скрылся.
Ну, то есть основная причина – это как раз поиск правонарушителей, преступников. Есть ли какие-то еще бонусы, привилегии, когда внедрят такую систему? Что еще можно будет делать? Какие бонусы получать?
Ну, вот для розыска, я думаю, как бывший сотрудник уголовного розыска, это очень помогло бы уже предъявить даже в беседе, когда с подозреваемым, там, обвиняемым беседуешь, скажешь, ну, это же твой силуэт, это твой, где он скажет, ну, вообще, да, это я. Вот фотографию там, например, фоторобот мою не видно, а вот здесь, конечно, я... Ну, и легче для всех это. Мы же по крупицам должны составлять человека, которого мы разыскиваем, чтобы потом ему предъявить обвинение. Оно будет железное уже обвинение, где с ним поговорил. Ну, и внешние показатели нам помогут быстрее его поймать, найти, и чтобы он признался в этом. Потому что все понемножку. Я говорю, и отпечатки пальцев, и ног, и обувь.
Ну да, и доказательная база растет. Алексей Юрьевич, а раньше камер было меньше, сейчас камер, по вашей оценке, много, достаточно, недостаточно. Я имею в виду все камеры в городе, подъездные, на улице расположенные, внутри подъездов. Камеры, которые тоже помогают разыскивать преступников.
Да, это все, ну, недостаточно. Конечно, хотелось бы больше. Ну и так и на площадях, и, конечно, вот подъезды, большие залы какие-то, концертные залы. Ну, я думаю, гражданам не надо бояться ни в коем случае, потому что начинаешь с людьми беседовать, он говорит, да мне все равно, вот я из аптеки вышел, вот иду мороженое, вот в клуб зашел, да, пожалуйста, смотрите.
Но не все так, согласитесь, Алексей Юрьевич, не все так. Некоторые не хотят там какие-то данные о себе распространять, и чтобы какие-то ведомства что-то о них знали.
Нет, ну это строгого учета. Это информация, касающаяся строгого учета. Я понимаю, она иногда выходит за пределы, но сейчас все жестче находится контроль за персональными данными, за фото, видеонаблюдение. Сейчас это все с каждым разом все жестче. И база данных укрепляется, и новые системы, и методики, блокчейн уже там, мы вот здесь как раз от профсоюза полиции России свои предложения даем. Чтобы это все жестче было, и преступники не могли, и просто граждане воспользоваться нашими персональными данными.
Но, как показывает практика, в интернет эти персональные данные утекают. Последние...
Ну, бывает, из банка
бывает выходит, чаще, это уже... как-то стало.
Это не через полицию, не через нашу систему. Да. Ну, да, есть огрехи, но над этим полиция работает. И контроль специальный на этом.
Алексей Юрьевич, а вот вопрос от нашего слушателя Котофея. Какие юридические основания для предъявления силуэта, даже для косвенных обвинений? Ну, то есть мы полагаем, что если систему признают эффективной, то нужно будет как-то менять законодательство, чтобы эти видео с силуэтами, они имели какую-то основу, ну, им доверяли.
Знаете,
в суде.
Когда идет пилотный вариант, пока идет про апробация системы. Смотрят все плюсы, все минусы системы, насколько она эффективна, затратна, как быстро ее установить, и как она потом помогает оперативным работникам следствия, там, для суда изобличить, и она поможет. Потом все будет дана оценка, ну такая практика, оценка, а потом уже законодательно будет вынесена инициатива, то ли через общественную палату, через... наше Министерство внутренних дел, будет даны предложения законодателям утвердить, чтобы она помогла, и это могло быть. Но я думаю, это не будет являться, на мой взгляд, вот мне как практику кажется, это не будет 100% являться доказательной базой. Это все в кубе должно соотношения какие-то иметь. Там все для нас важно. И его прическа, когда там вспоминает потерпевший, и его очки, и глаза, внешний вид, рубашка, ботинки. Все, это все понемножку дает сотрудникам правоохранительных органов, которые разыскивают преступника. Все вместе, как вот по крупицам, найти и составить его портрет. Это и внешности, я говорю, и дактилоскопии, и фотороботы, и все-все-все вместе. И мы благодарны научным сотрудникам, которые помогают нам вот по мелочам доказательную базу, чтобы не ошибиться, чтобы не привлечь к уголовной ответственности гражданина, который к этому не причастен. Это все должно быть вместе. Поэтому надо собирать, и не надо здесь протестовать. Это не навредит, я думаю, гражданину, который, вот сейчас смотрю в окно, вот идет с рюкзаком. Я думаю, просто так сотрудники не подойдут и не будут его обвинять в каком-то составе преступления. Это только когда идут оперативно-следственные мероприятия, то включается весь аппарат поиска, розыска людей, которые совершили правонарушение или преступление.
Алексей Юрьевич, ну и последнее. Вот я читаю материал, который посвящен этой системе, и там написано, что доступ к данным получат сотрудники оперативных служб, ну это понятно, но еще и адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании.
Я считаю, это нормально. Должна быть сторона защиты, не просто односторонние сотрудники нашей полиции посмотрели. Ну, я, к примеру, если мы говорим конкретно о распознавании там силуэта, не только полицейский, но и пускай посмотрит и адвокат, и, может быть, что-то усомнится и предложит свою версию, и защитит гражданина. Я думаю, это нормально, это нормально.
Спасибо огромное. Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, ветеран московского уголовного розыска, был с нами на связи. Ваше сообщение, Панк пишет, ага, полиция знать не должна, а в Яндекс.Еду, например, все свои данные добровольно отдам. Люди смешные, люди разные, Панк, это факт. А юридические основания КТФ, вот уже ответили, наверное, их потом будут разрабатывать, если они действительно появятся, после того, как протестируют эту систему. Напомню, что ее будут экспериментно вводить только в 3 регионах России, в том числе в Московской области. А Панка интересует, повысится ли раскрываемость угона велосипедов, мелко это несерьезно. Или серьезно. И очень много сообщений. Все спрашивают про Юру Будкина. Юрия Будкина ждать сегодня в отбое. Все с ним в порядке. И обязательно сегодня услышите. Я напомню, о чем мы говорили. В регионах России, конкретно в 3, внедряют систему распознавания силуэтов. Это специальное программное обеспечение. При интеграции с городскими камерами может посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения. Такую систему будут внедрять в парках, на спортивных культурных объектах, автобусных остановках, в медицинских учреждениях, будут отслеживать загруженность территории и обеспечивать безопасность. И, как уже говорила, доступ к этим данным могут получать сотрудники оперативных служб, а также адвокаты по запросу граждан, а еще управляющие страховые компании. И в Подмосковье, кстати говоря, установлено больше 82 тысяч камер, и в этом году, в текущем 22-м, планируется ввести еще 25 тысяч. Об этом сообщал губернатор области Андрей Воробьев еще в начале года.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:18, это прямой эфир, радиостанция «Говорит Москва», есть прямой эфир не только аудиоверсия, но и видео можно нас смотреть в Телеграме и прямая трансляция в социальной сети ВКонтакте. Можете писать, смс-портал работает +7 925 48 948, и в Телеграте бот «Говорит и Москобот». Сейчас будем говорить про вино. В Роскачестве сообщили о подорожании вина за год на 11%, много это или мало, как раз спросим эксперта. Так вот, показатель находится ниже прогнозируемых ожиданий темпов инфляции. А еще в Роскачестве отмечают, что цены на вина выросли примерно на 80%, на тихие, на игристые вина на 5%. Сейчас бутылка вина объемом 750 миллилитров обойдется покупателю в среднем в 380 рублей. К нам присоединяется Денис Руденко, винный эксперт и критик, член Союза сомелье экспертов России. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, мы рады вас слышать. Расскажите нам, когда говорят, что вина за год подорожали на 11%, много это или мало?
Ну, в принципе, это достаточно большая цифра, она выше цифры инфляции, она выше того, что ожидает потребитель. Но если учесть среднюю цену вина на российской винной полке, то абсолютное подорожание составило где-то примерно диапазон от 30 до 50 рублей за бутылку, что, в принципе, не выглядит слишком уж большим.
А после повышения цен, вот я в материале смотрю, на алкогольные напитки почти полная отмена скидок, стоимость поставок начала опускаться. Напитков, то есть вина. И курсы валют способствовали и так далее. То есть что-то так... цены колеблются. И вы прогнозируете далее удорожание или, наоборот, падение цен на алкогольные напитки и в том числе на вино?
Сейчас очень трудно прогнозировать то, как реально будет изменяться цена на вино, причем вино не только импортное, но и российское. Дело в том, что даже в российском вине тот уровень зависимости от поставок иностранных материалов, расходных материалов, это в виноделии и дрожжи, и всевозможные ферменты, и препараты защиты виноградников, защиты от сорняков, защиты от насекомых, это по большей части все импортная продукция. И без этого, к огромному сожалению, виноград – это довольно капризное растение, к огромному сожалению, без этого совершенно никак нельзя. Поэтому мы сейчас с очень большим трудом можем прогнозировать то, как сложится ближайший сезон для российского виноделия. Мы совершенно не можем прогнозировать то, как изменится внешнеэкономическая ситуация, потому что сейчас у нас есть большие проблемы просто с логистикой. Передвижение автомобильного грузового транспорта с российскими номерами по территории Евросоюза уже запрещено. Перемещение европейского транспорта грузового с европейскими номерами запрещено по территории Белоруссии. Поэтому нам где-то на границе между Белоруссией и Евросоюзом приходится вино перегружать с фуры с европейскими номерами на российские номера. И это, соответственно, удорожает логистику импортного вина. И представить себе, что может еще случиться подобного в импортном вине, мы пока даже не можем. Но, скорее всего, цены будут продолжать расти, потому что та скорость, с которой мы успеваем компенсировать нехватку импортных средств производства, средств защиты, средств винификации, расходуемых материалов при винификации, вплоть до того, что буквально в последний пакет санкций попала натуральная пробка, которой мы укупориваем вино в основном, и нам еще предстоит большинство винодельческих предприятий России перевести на укупорку вин винтовой пробкой или синтетической пробкой.
А пластиковой?
Я говорю синтетической пробкой. Да. Проблема только в том, что мы тоже не производили, не было необходимости до текущего момента должного объема, в том числе и пластиковой пробки. Поэтому нам все эти моменты предстоит решить. Вопрос, с какой скоростью мы их будем решать и в какие средства все это встанет, это вопрос довольно трудный к прогнозированию, но то, что, скорее всего, плавно, но неизбежно цены будут продолжать расти на вино, это, скорее всего, так. Тут нет никаких предпосылок к обратному. Единственной обратной предпосылкой является курс национальной валюты, но он компенсируется, как я уже сказал, сложностями с логистикой, с импортом, с оформлением, с покупками, с тем, что некоторые страны уже отказались в явном виде нам продавать свое вино, в частности, США и Австралия ввели полный эмбарго на поставки вина в Россию.
Значит ли это, что мы не увидим совсем эти вина? Или просто...
Вообще не увидим. В ближайшее время...
А поставки из других стран невозможны?
Поставки из других стран возможны. Есть как бы и страны ближнего зарубежья. Есть там лояльно, хорошо относящиеся к России Молдавия. Есть очень правильно ведущие себя в том плане, что никаких экономических санкций не накладывающая Грузия, которая продает вина, своего вина в Россию очень много. Но, тем не менее, это все равно перестройка некоторых одних потоков импорта на другие. Это все равно некоторые расходы, это некоторые затраты. И тут могут быть самые неожиданные вариации. Поэтому, скорее, я бы ожидал роста цен, но, возможно, и какие-то резкие внезапные изменения, как вот случаются у нас всегда в жизни резкие изменения, могут и здесь что-то произойти, такие неожиданные.
Денис, очень много вопросов от наших слушателей. Если позволите, зачитаю.
Да, конечно.
Вопросы и просто комментарии к нашей беседе. Например, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что испанцы давно уже перешли на ненатуральные пробки, и там все нормально с этим. Далее, если вино мы не сможем делать сами, то страна обречена на провал, пишет Дамир. И еще вопрос, означает ли все это, пишет Юстус, что появится больше вина на разлив, как пиво?
Давайте подряд будем отвечать. Первое. Если страна не способна сама себя обеспечить вином, то все плохо. К огромному сожалению, после 1990 года Российская Федерация не была способна обеспечить себя вином. Большая часть виноградников Советского Союза находилась за пределами Российской Федерации. Она находилась в Молдавской ССР, она находилась в Грузинской ССР, в Армянской ССР, в тех странах, которые являются на сегодняшний день бывшими республиками Советского Союза, и подавляющее большинство виноградников осталось в тех странах. Поэтому у России, по сравнению с Советским Союзом, объем виноградников упал, ну, примерно на 80-85%. И собственного винограда у нас до сегодняшнего дня хватает максимум примерно на 30-35% наших запросов. То есть одну треть того, что мы хотим выпить, мы можем сделать из собственного винограда. Две трети, так или иначе, нам надо у кого-то закупать, нам надо так или иначе у кого-то импортировать.
А вот Алексей с вами хочет поспорить. Наш слушатель пишет, что глупая отмазка, курс дешевле, но логистика усложнилась. Это обычная жадность барыг. Он так выражается? Ну вот, грубо говоря, есть возможность, и те, кто продают, просто накручивают цены.
Это очень популярное объяснение. Такое, я вот присутствую в соцсетях почти 20 лет, и по комментариям подобного рода я видел, ну, наверное, там десятки тысяч за свою жизнь. Это люди, которые ни разу в жизни никогда не работали во внешнеэкономической деятельности. Они просто не понимают, как устроена внешнеэкономическая деятельность. Они не понимают, что если вчера привезти фуру из Франции до, грубо говоря, Санкт-Петербурга или до таможенного склада в Москве, стоило 4 500 евро, а сегодня это стоит 14 500 евро, то троекратное удорожание логистики – это не жадность барыг, а это троекратное удорожание логистики. Такие комментарии обычно пишут люди неграмотные, которые никогда в жизни не имели никакого отношения к деньгам, к финансам и к реальным закупкам, продажам и всему остальному.
Вопрос от Котофея, реплика. Это на какие вина поднялись цены на 11%? Пишут, что сам связан с импортом алкоголя, и за последние пару месяцев цены в прайсе выросли почти на 40%. И 11% это слишком мало.
Это совокупная цифра по отрасли. Дело в том, что если мы с вами говорим про сегмент вин, предназначенных для отелей, ресторанов и кафе, в винной торговле есть такой специальный термин «хорика» – отели, рестораны, кафе. Вот если мы говорим про вина, предназначенные для хорики, для высокого ценового сегмента, это вина обычно там, от 1000, от 1500 до 2000 рублей в прайс-листе импортера, то там колебания, конечно, более существенные. Но если мы говорим про весь винный импорт в целом, в том числе про импорт вина с розничной ценой на полке 300 рублей, 350 рублей, 400 рублей на полке в магазине, то есть уже с учетом интереса магазина, то там, конечно, колебания гораздо меньше, и все гораздо было более спокойно. Если некоторые классические импортеры в какой-то момент сложной ситуации политической почти там вздернули ценник там, на 80-60%, то у крупных сетей, таких как «Красные», «Белые», как «Бристоль», как «Ароматный мир», это крупные федеральные сети, занимающиеся продажей вина в первую очередь, у них все прошло гораздо мягче. И вот если учитывать все вино импортируемое и хорику, и ритейл, то цифра оказывается примерно такая, как 11. Была озвучена.
Денис, и у нас осталось буквально полтора минуты, и еще пару сообщений от слушателей. Григорий пишет, что вино покупает 3 раза в неделю красное сухое, где-то 350 рублей, и по скидке даже 280 выходит. А Анастасия, 144-я, пишет, что лучше домашнего вида нет. Смородина, малина, яблоки, делай не хочу.
Есть такая точка зрения, она тоже, это тоже один из очень популярных вопросов. Насколько хорошо домашнее вино, я должен ответить очень просто. Попробуйте сделать в домашних условиях нормальный полноценный компьютер. Что у вас получится? В лучшем случае у вас получатся счеты.
Денис, полминуты, да. Но просто вопросы не могу не задать. Исчезнут ли с полок итальянские вина? Весь Старый Свет, очень коротко, от Глеба вопрос.
Пока таких санкций нет, но и мы их не ожидаем, но и
на 100%
говорить, что их не будет, не знает. Да.
Ну и еще последний вопрос. Вот Котофей даже не представляет, что за, ну не буду читать это слово, но в общем, что-то там налито, но точно не вино, потому что не может вино стоить 350 рублей за бутылку. Может или не может?
Может, потому что в крупных регионах, производящих вино, таких как Центральная Испания, отпускная цена вина с винодельни 0,95, 1 евро за бутылку с бутылкой и этикеткой.
Спасибо.
Поэтому это натуральное виноградное вино.
Спасибо огромное. Денис Руденко, виноэксперт и критик, член Союза Сомелье экспертов России. Мы говорили с ним о вине. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.35. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Можно писать смс. +7 925 48 948. И в телеграме ищите нас «Говорит и Москобот» в одно слово, чтобы отправить сообщение в эфир. В ОНФ выступили с предложением демонтировать опасные детские площадки. Причина в нарушениях ГОСТов. Отмечается, что наиболее распространенные проблемы – это сломанные скамейки, отсутствие ограждений, сгнившие металлические элементы, поврежденные детские качели, качели, арматура, которая торчит посередине площадки, существенные неровности, ненадежное крепление конструкции, а также посторонние элементы на территории площадки, мусор и аварийные деревья. Инициатива была направлена в Минстрой, Генпрокуратуру и Роспотребнадзор. И, как рассказал «Известиям» глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, в рамках акции «Безопасный двор», например, осенью прошлого года проверили больше 2000 детских и спортивных объектов, и 33% из них были признаны опасными. Сейчас с нами на связь выходит Светлана Калинина, это член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Неужели настолько печальная статистика? Вот я только что нашим слушателям рассказывала, что проверили больше 2000 детских спортивных объектов осенью 2021 года, и 1/3 этих объектов опасны.
Вы знаете, если говорить точными цифрами сегодня по наличию, потому что почему осенний был мониторинг, когда мы эти цифры озвучили, мы это смотрели на период тогда готовность муниципальных образований по использованию детских площадок к новому техническому регламенту, к приему нового технического регламента с 1 декабря 2021 года по игровому и спортивному детскому оборудованию. И сейчас, после этого вступления регламента, мы продолжаем мониторинг этой ситуации. На сегодняшний день мы уже проверили практически все субъекты и на наличие пригодности или непригодности оборудования на территориях субъекта.
А регламент стал жестче? Расскажите, пожалуйста, вот об этом подробнее, потому что не все знают. Регламент стал жестче, а более жесткие требования теперь предъявляются к
оборудованию? Он стал более конкретный, он стал более безопасным для применения для детей, потому что обязательно должно быть покрытие мягкое, принимающее любой удар, когда ребенок падает. Ну уж точно камни, либо какие-то кочки, либо какие-то асфальтовое покрытие, бетонное покрытие, это вообще не воспринимается и не должно быть на детской игровой зоне. Но потому что сегодня детские карусели, качели, дети стали более активны, ролики какие-то, для этого должны быть определенные дорожки, опять же, где покрытие будет предназначено для того, чтобы ребенок упал и не покалечился. Но сегодня стоит еще старое оборудование советского образца. Вот мой папа строил радуги, качели-убийцы жесткими подвесами, их так и называют, качели-убийцы. И на сегодняшний день эта история продолжается. У нас опять вот недавно на той неделе травма была в одном из субъектов, девочка пострадала. У нас опять не закреплены ворота на спортивных площадках. У нас ребенок недавно пострадал. Даже в Московской области чудом остался ребенок в Раменском жив, потому что просто отскочить успели родители вовремя, вытащили этого ребенка из-под этой балки металлической. У нас сегодня продолжает, я сегодня в Ингушетии, у нас стоят опять качели-убийцы практически в каждом дворе, у нас стоят эти площадки, у нас радуги-дуги, которые сегодня не предназначены для того, чтобы наши дети лазили, поэтому, во-первых, они проржавели в большей степени, во-вторых, они искорежены, у них угол уклона поменялся. И сегодня мы говорим с уверенностью, старые детские сады, которые старые детские сады были введены в эксплуатацию до 2010 года, смотрите, какая цифра, 70% детских игровых площадок и оборудования на них не предназначены для того, чтобы дети там играли.
Светлана это Викторовна, вот я даже дополню ваш рассказ. У меня ребенок недавно ходил в детский сад, ну, сейчас уже в школе, и организовывали субботники, родители приходили, и просто вот похоже на то, что вы описываете, конструкции железные, такие еще советские, мы просто красили сверху краска на краску.
Абсолютно правильно. Обновляли, как мы говорим, косметически.
Ну, просто красили, причем я не была уверена, что эта краска предназначена для определенных там детских каких-то площадок, спортивных, и то, что мы красили, не очень было похоже на современное оборудование. А вот если говорить о современных детских площадках, их же легко увидеть, отличить. Вот в Москве в какой-нибудь двор зайдешь, сразу видно, современная классная площадка. Вот там стандарты все соблюдаются, там безопасно.
Катюш, я могу вам точно с уверенностью сказать, что даже не на всех площадках нового образца, вот даже в рамках формирования комфортной городской среды, в новых проектных решениях, сегодня умудряются ставить оборудование, которое предназначено не для большого использования детьми, а только для дачного, допустим, усадебного участка, где только 1-2 ребенка могут на этом оборудовании пользоваться, чтобы не пострадали под присмотром родителей. Но умудряются главы муниципалитетов даже ставить такое непригодное, не соответствующее техническому регламенту вот это оборудование. И сегодня в Ингушетии мы конкретно за этим вот наблюдаем. Много оборудования поддельного, которое делают в гаражах. Поэтому оно может быть красивым из современных материалов, но сегодня не имеет документов, сертификации и не имеет паспорта объекта.
Вот еще поэтому один вот страх вы сейчас добавили родителям, которые нас слушают.
Вы знаете, не страх, а страх. Знаете, мне хочется сегодня, мне очень жалко, когда цифра, которую показывают у нас надзорные органы, вот в прошлом году я когда прочитала цифру, когда Бастрыкин отчитался, что за период летнего отдыха более 1300 детей пострадали за период летних каникул, причем большая часть с не очень хорошими последствиями для детей, с увечьями и смертельными исходами, то, честно говоря, 10 детей в день, мы говорим о демографии, мне очень стыдно за себя, за взрослого человека, что я вообще допускаю такую возможность иметь на в своем дворе какую-то игровую зону, на которой ребенок может пострадать. Mm-hmm. Знаете, иногда и грабли стреляют, и палка стреляет. Но мы взрослые, мы должны иметь ответственность за своих маленьких жителей. Поэтому Народный фронт и взял сегодня на себя это обязательство, потому что самое страшное другое. У нас сегодня никто не отвечает за стандарты. У нас вроде бы и стандарты есть, но с Росстандарта сняли все полномочия, контрольные функции. Сегодня, кроме прокуратуры, у нас совершенно никто этим не занимается. И вот Народный фронт на протяжении 2 лет бьет тревогу и пытаемся, вот сегодня связались с прокуратурой, чтобы начались, наконец-то, действия прокурорского надзора за качественным оборудованием.
Светлана Викторовна, расскажите, вот знаем, что лифт обслуживают, определенные должны, газовое оборудование проверяют, люди специальные приходят по домам.
Абсолютно, имеют сертификацию, да.
Да, а площадки, кто-то приходит раз в сколько-то, я не знаю, дней или месяцев подкручивает эти качели, есть какой-то график?
Я вам почему и сказала, что сегодня у нас были специалисты в Росстандарте и в Роспотребнадзоре. А сегодня с них сняли эти функции. И сегодня, кроме главы муниципального образования, ну, который может быть хорошим человеком, но он может быть агрономом и не специалистом. Он не понимает вообще, как, из чего и как поставить эти правильные оборудования. И он только один сегодня отвечает вот за установку и за содержание этого оборудования. И, конечно, поэтому и страшно. Мы вроде бы и все принимаем, и документы есть, но почему-то сегодня резко забираем у Росстандарта полномочия по контролю за состоянием этих опасных для детей объектов.
Наши слушатели пишут, например, а мы же выросли на каких качелях? По заборам, по крышам бегали, подвалам, везде.
Да, и на велосипеде под рамой учились качаться. Я на эти слова говорю все время так. У меня соседка девочка, ей 4 года. Мы раньше под рамой учились кататься, и мы на велосипеде, и учились падать. Сегодня девочка 4 лет выходит учиться на велосипеде 4-колесном, в шлеме, в налокотниках, на коленниках и как робот садится на этот велосипед. Разве она научится падать с 4-колесного велосипеда? Мы же сами сегодня сделали из своих детей, знаете, цветок, который ни к чему не привык и ничего не научили. Сегодня нет ответственного человека за спортивное будущее наших детей. Мы в школах уже с 1 класса сдавали нормы ГТО. Мы в детском саду уже обязательно...
Сейчас тоже есть нормы ГТО и из 1 класса. И даже дошкольники могут сдавать.
Вот только ввели, только вводим это сейчас заново. Все мы восстанавливаем заново. Поэтому мы сами сделали такие, знаете, цветочки недотруги из своих детей. Мы не научили их ни падать, ни бегать, ни прыгать, ни лазать по горам и по каким-то деревьям. И сегодня, конечно, поэтому дети имеют большую с увечьями.
Ну да, подвержены.
Которые сами по себе мы их и сделали вот такими недотрогами.
Наши слушатели продолжают вашу тему, пишут, что из детей сделали тюфяков, доходяги, не приспособленные к реальной жизни. Даинин пишет, на нашей советской детской площадке играла моя мать, потом она все еще стоит, подкрашиваясь из года в год. Но новые площадки по стандартам непригодны уже через год. Так может, эти новые правильные площадки, ну их, мы-то живые, не убились как-то?
Нет, вы знаете, давайте мы не будем занимать себе ответственность родителей, взрослых людей, ответственность за детей и будущее наших детей. Вот давайте мы не будем сегодня говорить, мы же выросли, пусть и дети мучаются. Давайте сделаем наше будущее наших детей красивым, ответственным. Вы идете мимо открытого люка около детского сада, заставьте закрыть этот люк, либо закройте его сами. Вы видите во дворе, когда около детской площадки разбиты бутылки, соберите эти стекла. Всегда так было, когда родители и взрослые берут тоже. Не всегда органы власти могут все это взять на свои плечи. Мы, родители, мы должны отвечать за будущее наших детей и заботиться о них. Давайте это не забывать. Я очень призываю вас всех, не пройди мимо качель, которых отцепилась цепочка. Ну просто, будьте мужчинами, будьте отцами, мужчины. Возьмите молоточек, возьмите отвертку и просто-напросто закрутите болтики, чтобы ребенок, другой ребенок не расшибся на этих качелях. Вот такой у меня призыв ко всем нашим родителям. Просто надо быть ответственными за своих детей и будущее нашей страны.
Спасибо огромное. Светлана Калинина, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, была с нами на связи. Дело в том, что ВНФ выступили с предложением демонтировать опасные детские площадки. Проверили в ОНФ в 2021 году осенью больше 2000 детских спортивных объектов. Исследование было проведено во многих городах, в нескольких сотнях, 572 города значится в списке. И так вот, 33%, это 696 объектов, были признаны опасными. Есть еще статистика Следственного комитета, что с июня по август прошлого года были тяжело травмированы или погибли на детских площадках. В нашей стране около 1300 детей. Теперь ваше сообщение, их очень много. Я вижу, что тема вас тронула. Евгений рассказывает, что в маленьком городе Нижегородской области установили в центре города огромную деревянную детскую площадку. Качели прикручены 4 шурупами, разумеется, сразу их оторвали, без жертв. В городе есть несколько достойных предприятий по изготовлению подобных конструкций. Об аукционе детской площадки не были проинформированы. Панк рассказывает, что стоит во дворе, типа шведской стенки. 35 лет стоит. На моей памяти, а сколько до стояло, не знаю. А новые площадки. Пластик треснул через зиму, конструкция расшаталась, покрытие земли не слышали, а ведь их кто-то принимал. Панк, так вот об этом как раз наш эксперт и говорила, что принимают, а выясняется потом, что оборудование ставят то, которое непригодно для многоразового использования, а пригодно только для дачи или вообще делается где-то в гараже. Юстас пишет, говорю родителям, за своими детьми смотреть надо, не болтать на лавочке. Что еще? Дамир рассказывает, что сертификат купить не проблема. Видимо, сертификат на вот это оборудование или на установку детской площадки. Очень много сообщений, что везде лезли по заборам, крышам. Да, мы это уже читали. И еще Григорий пишет, что нужно красить детские площадки так, чтобы зимой язык не прилипал, а горки посыпать песком, чтобы не было скользко. И рассказывает, что в детстве с горки упал, сломал нос, горки зимой надо песком посыпать. Ну и много от вас восклицаний строили, принимали, следили, кто эти люди. Ну вот в этом и проблема, что сейчас только Генпрокуратура способна как-то повлиять на тот процесс приема и на процесс проверки этих площадок. 2 года назад была новость, тоже около 30%, не меняется ничего, пишет Панк. Но, может быть, поменяется, и мы будем надеяться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Переносимся мысленно в Великобританию. Там сегодня начинаются праздничные дни, посвященные платиновому юбилею, 70-летнему пребыванию на троне королевы Елизаветы II. Этот праздник продлится до 5 числа, и пока радуются одни предстоящим выходным, другие подсчитывают убытки, и эксперты некоторые считают, что даже небольшое количество нерабочих дней способно ударить по экономике страны. На фоне этого и противники монархии активизировались, они утверждают, что содержание правящей семьи очень дорого обходится поданным. Сейчас немного подробнее об этом узнаем. Эксперт Кира Гадованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН. Кира Анатольевна, приветствуем вас. Добрый вечер. Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, вот много сегодня о том, что в Британии происходит. Это какой-то принципиальный момент. Мы же понимаем, что противники монархии, они активизируются время от времени. Вот в этом году что-то особенное вы наблюдаете как эксперт? Может ли Великобритания отказаться от монархии в ближайшее время?
Ну, смотрите, конечно, в ближайшее время отказ от монархии как от института скорее всего, не произойдет, но в Великобритании, конечно, активизировались разговоры о том, насколько целесообразно сохранять монархию в том виде, в котором она существует, и не стоит ли подумать о том, чтобы от нее отказаться в будущем. Но это есть несколько причин, и одна из них – это, конечно, платиновый юбилей королевы. Это один из поводов вновь задуматься о том, что такое монархия для Британии, нужна ли она в будущем. В принципе, вот феномен антимонархизма, он существует в Великобритании уже давно. И на протяжении 20 века либористская партия время от времени поднимала вопрос о том, насколько целесообразно сохранять наследственные привилегии у аристократов, в том числе у членов королевской семьи, и проходило очень много дебатов на этот счет, и в том числе это вылилось в реформу Палаты лордов, когда членам королевской семьи было отказано от права заседать в Палате лордов. Но, конечно, в последнее время в королевском доме, в доме королевской семьи произошло очень много скандалов, что в том числе негативно отразилось на репутации Виндзоров как образцовой семьи нации. Вот это, пожалуй, одна из важнейших причин, почему антимонархисты так активизировались. Угу. Ну и, конечно, второй момент – это вопрос о наследовании. Вот если королева Елизавета II, которая является рекордсменом на этом посту, она 70 лет правит, она проводила аудиенции у 14 премьер-министров, и первый из них был еще Уинстон Черчилль, она, конечно, пользуется небывалым авторитетом, уважением, любовью подданных. Но сам институт монархии, он, конечно, уже вызывает дискуссии, вопросы. И тот факт, что королеве Елизавете будет наследовать принц Уэльский Чарльз, вот это в том числе является еще одной причиной, почему антимонархисты или республиканцы так активизировались. Принц Чарльз не пользуется таким авторитетом у населения. Все помнят его скандальный бракоразводный процесс с принцессой Дианой, которая пользовалась огромной любовью нации. Да? Она была принцессой, королевой сердец. Она не стала королевой, она стала королевой сердец. И это, конечно, говорит не в пользу Чарльза. Его считают слабым будущим королем. И всячески, конечно, вот история с Дианой, она отражается на его репутации. Вот этот комплекс проблем, связанных с последними скандалами, в том числе и с принцем Гарри, с этим скандальным интервью четы сассекских, и скандалы с принцем Эндрю, все это, конечно, отражается на репутации королевской семьи и вызывает дискуссии о том, что не пора ли от этого института отказаться.
Кира Анатольевна, но в основном этот институт поддерживают ведь люди в возрасте. Молодые люди, британцы, они склонны как раз быть противниками? Или я ошибаюсь?
Ну, в большей степени, конечно, мы наблюдаем именно вот такое разделение. Старшее поколение в большей степени с пиететом относится к монархии, потому что считает монархию одной из главных таких скреп, да, нации, как таковое Соединенное Королевство, и монархия, это конституционная монархия, это некий синоним. Молодежь, конечно, более в этом смысле демократична, и их приверженность к традициям, она в меньшей степени заметна. Но, конечно, отказаться от института монархии будет не так-то просто. То есть для этого, видимо, придется проводить референдум. Для этого, видимо, какой-то из правящих партий придется набраться мужества, чтобы включить этот пункт в свой предвыборный манифест. А для этого, конечно, нужно будет и много политической воли, смелости. Ну и, конечно, без поддержки общественности здесь не обойтись. До сих пор еще британцы не могут набраться смелости, чтобы отказаться от такого аристократического института, как Палата лордов, которая до сих пор еще не является выборной. Поэтому от монархии, если будут отказываться в будущем, то это будет процесс очень долгий, длительный и не скорый.
Но долго, не скоро, это сколько десятков лет? Ну, приблизительно, просто о каком периоде?
Прогнозы строить совершенно бесполезно, потому что пока Елизавета празднует свой платиновый юбилей, и несмотря на заявления антимонархистов, все-таки 60% населения поддерживает институт монархии, а это значит, что поддержка большинства присутствует. Угу.
Но эти выходные, еще пишут эксперты в экономике, они очень сильно ударят вообще по стране, потому что экономическая ситуация, она вообще в мире шаткая. А когда выходные продолжаются и многие не работают, здесь тоже опасность и растет недовольство тех, кто это видит, кто это замечает, кто это понимает.
Ну, конечно, в отношении королевской семьи раздаются упреки, в том числе, что расходы на их содержание неоправданно высоки. С другой стороны, у королевской семьи есть свои собственные доходы. Поэтому это вечные дебаты между противниками и сторонниками монархии, они, конечно, будут продолжаться. Но здесь можно вспомнить о том, что, в принципе, институт монархии на протяжении всего 20 века переживал в Великобритании много кризисов. Мы можем вспомнить самый громкий скандал, связанный с отречением дяди Елизаветы II, Эдуарда VIII, когда он ради брака с американкой, дважды разведенной, был вынужден вообще отказаться от престола. И тогда вновь возникали очень серьезные голоса о том, что не стоит ли вообще отказаться от этого института, если даже сами члены королевской семьи уже пренебрегают этими своими обязанностями. Вот. И в правлении Елизаветы II тоже регулярно возникали различные кризисы, в том числе и во время бракоразводного процесса Чарльза и Дианы. Тогда тоже голоса недовольных британской монархии раздавались. Но британская монархия устояла при Елизавете. Это ее одно из важнейших завоеваний и ее правления. Поэтому, конечно, те, кто поддерживает монархию, будут стремиться к тому, чтобы этот институт сохранялся.
А еще наш слушатель Панк пишет, что ведь население меняется, сколько сейчас британцев, именно таких коренных, поддерживающих монархию, потому что там и арабы, и африканцы, вот украинцы. Как вот приезжие, те люди, которые недавно поселились в стране, относятся? Вообще они участвуют в такой жизни, в политической какой-то? Свое мнение высказывают?
Ну, по опросам общественного мнения, оно тоже меняется очень сильно в разные моменты. Вот, например, после скандального интервью Гарри и Меган Маркл, например, поддержка монархии, наоборот, усилилась, увеличилась, а рейтинг и репутация принца Гарри, наоборот, понизился. Но вот сейчас, по последним опросам, 60% населения опрошенных британцев, подданных британских, то есть это и коренные британцы, это те, кто имеет статус, то есть не временно проживающие, как, например, люди, которые получили статус беженца временно, mm-hmm. да, а вот именно люди, которые имеют британское подданство, ну, примерно 60% mm-hmm. населения сейчас поддерживают.
Много.
Поэтому мы говорим о том, что пока большинство есть. Вот поэтому, конечно, правящей партии или партии, которая будет бороться за власть, включить в свой предвыборный манифест такое радикальное требование, как провести, например, референдум об упразднении монархии и изменении формы правления на республику, но это будет очень смелый шаг.
Очень смело, пока в нынешней ситуации. А, Кира Анатольевна, вот Юстас пишет, ну, слушатель наш, что декоративная монархия, там, а это фантом былого величия аристократизма. А, и, скорее всего, пишет Юстас, королева Елизавета II станет последней.
Ну, Мы можем здесь строить предположение. Да. Пока порядок престола наследия он определен, и после Елизаветы II ей наследует нынешний принц Уэльский Чарльз, который станет королем.
А мы увидим, переживет ли Великобритания кризис или нет. Виталий пишет, что Республика Великобритания как-то звучит не очень. Да?
Конечно, все привыкли к тому, что это конституционная монархия, конечно.
Спасибо огромное. Кира Гадванюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, говорили о Великобритании, дали информационный выпуск.